Продолжение следует.
Продолжение следует?
Продолжение следует.
Здравствуйте, друзья!
В ту пору лихорадочных покупок мы приобрели и кое-что еще. Пару лыж. Мать научила Анну-Луизу бегать на лыжах, когда ей было 4 года. И это стало для нее так же естественно, как ходить пешком. В начале декабря по субботам и воскресеньям я увозил ее в горы в Дьябляре, где она несколько часов каталась на лыжах.
«Доктор Фишер из Женевы» или «Ужин с бомбой» – роман Грэма Грина, который звучит в нашей передаче в исполнении Эдуарда Томана.
«Кто хоть раз попотчевал обедом друзей, тот испытал, каково быть Цезарем». Герман Мелвилл. Наступило Рождество, и снег покрыл землю до края озера. Это было самое холодное Рождество за многие годы, на радость собакам, детям и лыжникам, но я не принадлежал ни к тем, ни к другим, ни к третьим. Рождество сулило быть белоснежным. На дорогах даже образовались заносы, и аэропорт Куэнтрен был на сутки закрыт. Нас это не трогало. Это было первое Рождество, которое мы проводили вместе, и мы праздновали его как дети со всеми почестями. Анна-Луиза купила елку, и мы положили под нее подарки друг другу, празднично обернутые в яркую бумагу и перевязанные ленточками. Я чувствовал себя скорее отцом, чем любовником или мужем. Меня это не огорчало. Отец умирает первым. В сочельник снег прекратился, и мы пошли в старинное аббатство в Сен-Морисе на полуночную мессу и выслушали еще более старинную историю о личном приказе императора Августа, который подверг наш мир страшному испытанию. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Мы оба не были католиками, но Рождество — это праздник, напоминающий детство. Вполне уместно было там присутствие Бельмона. Он внимательно слушал приказ императора, держась сам по себе, как и на нашей свадьбе. Когда мы выходили, он ждал нас у дверей, и мы не могли от него скрыться, от его темного костюма, темного галстука, темных волос, худого тела, тонких губ и искусственной улыбки. «Счастливого Рождества!» — пожелал он нам, подмигнул и сунул мне в руки конверт, как налоговую повестку. На ощупь я почувствовал, что там карточка. «Не доверяю почте на Рождество», — сказал он. «Господи», — сказала Анна-Луиза, — «все жабы в сборе. Мы же не знали, что они здесь будут». «Я не очень верю во всю эту историю с Рождеством, но хочу поверить. А вот жабы, зачем они-то приходят?» «Наверное, обычай, как у нас елка. В прошлом году я пришел сюда один. Непонятно почему». Вероятно, и они тоже все были здесь, но в те дни я никого из них не знал. В те дни, кажется, с тех пор прошли годы. Я даже не знал, что ты существуешь. В ту ночь, лежа в постели, в счастливый короткий промежуток между любовью и сном, мы могли весело посмеяться над жабами, словно это был комический хор в нашей собственной пьесе, которая только одна имела для нас значение. «Как ты думаешь, у жаб есть душа?» — спросил я Анну-Луизу. «Разве не у всех есть душа? Конечно, если вообще верить в души». «Это официальная точка зрения, но я смотрю на дело иначе. Я думаю, что души развиваются из зародыша, как мы сами. Мы в зародыше еще нечеловеческие существа, в нас есть еще что-то от рыбы, и зародыш души еще не душа». «А у тебя есть душа?» «По-моему, вроде есть. Замызганная, но все же есть. Однако, если душа существует, у тебя она есть наверняка».
«Почему?»
«Ты страдала. За мать». Потом мы долго молчали. Нам давно полагалось бы заснуть, но мы оба знали, что другой не спит, думая об одном и том же. Мысль эту выразила вслух Анна Луиза. «А у моего отца?» «Ну, у него-то душа есть, — сказал я, — но мне кажется, что душа у него окаянная». В жизни большинства людей, вероятно, бывает день, когда самая обыденная подробность отпечатывается в памяти навсегда. Таким стал для меня последний день года, суббота. Накануне вечером мы решили с утра, если погода позволит Анне Луизе покататься на лыжах, съездить в Лепако. В пятницу началась небольшая оттепель, но к ночи подморозило. Мы поедем пораньше, пока на склонах немного народу, и пообедаем там в отеле. Она надела новый свитер, который я подарил ей на Рождество, из толстой белой шерсти с широкой красной полосой на груди. Она выглядела в нем замечательно. Мы двинулись в путь в половине девятого. Дорога была неплохая, но, как и предупреждала метеослужба, местами был гололед, поэтому в Шатель-Сен-Дени мне пришлось надеть на колеса цепи, и фуникулер открылся до того, как мы приехали. В Сен-Дени мы немножко поспорили. Она хотела сделать большой круг от Корбетты и спуститься по черной лыжне от Ле-Прале, но я беспокоился и уговорил ее спуститься по более легкой красной лыжне в Ла-Сьерн. В душе я был рад, что у подъемника в Ле-Пако уже дожидалось много народу. Мне казалось, что так безопаснее. Я не любил, когда Анна Луиза спускалась на лыжах по пустому склону. Это было слишком похоже на купание на пустом пляже. Почему-то всегда боишься, что для безлюдья должна быть веская причина — незаметное загрязнение воды или предательское течение. «Ох, — сказала она, — какая жалость, что я не первая. Я так люблю пустую лыжню». «Безопаснее, когда рядом кто-то есть, — сказал я. Вспомни, какая была дорога. Веди себя осторожно». «Я всегда осторожно». Я подождал, пока она начнет подниматься, и помахал ей вдогонку. Я следил за ней, пока она не скрылась из виду среди деревьев. Мне легко было выделить ее среди других благодаря красной полосе на свитере. Потом я пошел в отель «Корбетта» с книжкой, которую захватил с собой. Это была антология стихов и прозы под названием «Рюкзак», изданная маленьким форматом Гербертом Ридом. В 1939 году, после того, как началась война, она легко умещалась в солдатском вещмешке. Я никогда не был солдатом, но полюбил эту книжечку во время странной войны. Она скрашивала мне долгие часы дежурства на лондонском пожарном посту в ожидании бомбежки, которая, казалось, так никогда и не начнется, пока другие, не снимая противогазов, убивали время игрой в метание стрел. Сейчас я выбрал эту книжку, но кое-какие отрывки, прочитанные мною в тот день, остались в памяти, как та ночь в 1940 году, когда я потерял руку. Я отчетливо помню, что читал, когда завыла сирена. По иронии судьбы, это было стихотворение Китса «Ода греческой вазе». Без Анны Луизы время тянулось медленно. Читать мне надоело, и с помощью двухфранковой монеты я уговорил официанта сохранить за мной столик, пообещав, что когда настанет время обеда, мы придем вдвоем. Теперь уже подъезжало много машин с лыжами, привязанными на крыше, и у фуникулера образовалась длинная очередь. Один из спасателей, которые всегда дежурят в отеле, рассказывал приятелю в очереди. «Последний несчастный случай был в понедельник. Мальчик лодыжку сломал. Вечно с ними что-нибудь случается во время каникул». Я пошел прогуляться и посмотреть на лыжников, съезжавших по синей лыжне, пологому склону для начинающих. Однако я знал, что Анну Луизу я там не увижу. Она будет высоко на красной лыжне, среди деревьев. Она очень хорошая лыжница, как я уже писал. Мать поставила ее на лыжи и стала учить кататься в 4 года. Дул ледяной ветер, и я вернулся обратно за столик и стал довольно кстати читать «Мореплавателя» Эзры Паунда. «Покрытый твердыми льдинами там, где ураганом налетела метель, Я ничего не слышал, кроме сердитого моря и плеска холодной, как лед, волны. Я открыл антологию на удачу и напал на 33 счастливых мгновения Цзиньшантаня. Мне всегда чудилось в восточной мудрости отвратительное самодовольство. Разрезать в летний день острым ножом ярко-зеленый арбуз на большом малиновом блюде. Ах, разве это не счастье? Ну да, конечно, если ты китайский философ, зажиточный, высокопочитаемый, живешь покойно в мире со всеми, а главное, в полной безопасности, не то что христианский философ, который вскормлен на опасностях и сомнениях. Хотя я и не разделяю христианских верований, я предпочитаю Паскаля. Все знают, что зрелище кошек или крыс, дробление угля и прочее может привести к умопомешательству. А кроме того, подумалось мне, не люблю я арбузов. Но мне было забавно, однако, добавить 34-е счастливое мгновение, столь же пропитанное самодовольством, как и у Цзиньшантаня. Сидеть в тепле в швейцарском кафе, глядя на белые склоны гор за стеклом, и знать, что скоро войдет та, которую любишь, с румянцем на щеках и снегом на ботинках, в теплом свитере с красной полосой. Ну разве это не счастье? Я снова на удачу раскрыл рюкзак. Герберт Рид поместил в антологию отрывок из собственного сочинения под заголовком «Отступление из-под Сен-Квентина». И я до сих пор помню, если не буквальные слова, то смысл того, что прочел, прежде чем бросил эту книжку навсегда. Я подумал, что вот настала смертная минута, но ничего не чувствовал. Я вспомнил, что однажды где-то прочел, будто люди, раненые в бою, ощущают боль не сразу, а позже. Я поднял глаза. Возле фуникулера была какая-то суматоха. Человек, который рассказывал о мальчике со сломанной лодыжкой, помогал другому нести к подъемнику носилки. Они положили на носилки свои лыжи. Я бросил читать и из любопытства вышел. Пришлось пропустить несколько машин, прежде чем я смог пересечь дорогу. А когда я дошел до фуникулера, спасатели уже поднялись вверх. Англичанин, который при мне высказал предположение, что разбился ребенок, теперь с торжеством во всеуслышание объявил: «Нет, это несчастный случай всерьез. Я слышал разговор в конторе. Они вызывали неотложку из ВВ». Но и тогда я, как тот солдат из-под Сен-Квентина, не почувствовал, что пуля попала в меня. Даже когда спасатели подошли по дороге из Ла-Сьерна и с большой осторожностью поставили носилки, чтобы не потревожить лежавшую там женщину. На ней был совсем не такой свитер, какой я подарил Анне Луизе. Это был красный свитер. «Женщина», — кто-то сказал, — «бедняжка, вид у нее нехороший». И я почувствовал такое же мгновенное инстинктивное сочувствие, как и тот, кто это сказал. «Дело серьезное», — все так же торжествующе сообщил нам англичанин. Он ближе всех стоял к носилкам. «Много потеряло крови». Оттуда, где я стоял, мне показалось, что она седая, но потом я сообразил, что ей забинтовали голову, прежде чем нести вниз. «Она в сознании?» — спросила женщина. И знавший все англичанин помотал головой. Небольшая группа стала редеть и понемногу терять интерес к происшествию, когда подъемник пополз наверх. Англичанин подошел к одному из спасателей и поговорил с ним на ломаном французском. «Они думают, что у нее поврежден череп», — передал он нам всем его слова, как телевизионный комментатор. «Теперь мне уже никто не заслонял носилки». Это была Анна Луиза, а свитер уже не был белым из-за крови. Я оттолкнул англичанина в сторону. Он схватил меня за руку и сказал: «Не напирайте, милейший, ей нужен воздух. Это моя жена, ты идиот! А вот как, извините, не обижайтесь, старина!» Прошло несколько минут, хотя они мне показались часами, прежде чем приехала скорая помощь. Я стоял, всматривался в лицо Анны Луизы и не видел в нем признаков жизни. Я спросил: «Она умерла?» Наверное, им показалось, что я довольно равнодушен. «Нет», — заверил меня один из них, — «просто без сознания, ушибла голову». «Как это случилось?» «Насколько мы понимаем, там упал мальчик и вывихнул лодыжку. Мальчик не должен был находиться на красной лыжне. Ему полагалось быть на синей лыжне. Она спускалась вниз, и ей трудно было его объехать. Наверное, все бы обошлось, если бы она свернула вправо, но думаю, что у нее не было времени сообразить. Она свернула влево к деревьям, вы же знаете этот спуск, но наст твердый, предательский. Сперва подтаяла, потом подморозила, и она на всем ходу врезалась в дерево. Не волнуйтесь, скорая вот-вот будет здесь. В больнице вашу жену приведут в порядок. Мне дали место в машине возле ее носилок, и я бросил наш фиат возле отеля. Я сказал себе, что как-нибудь за ним приеду, когда Анна-Луиза поправится, и все время следил за ее лицом, ожидая, что она придет в сознание и меня узнает. Когда мы сюда вернемся, мы больше не пойдем в тот ресторан. Мы пойдем в самый лучший отель этого кантона и будем есть икру, как доктор Фишер. Анна-Луиза еще не будет настолько здорова, чтобы ходить на лыжах, да к тому времени и снег, вероятно, растает. Мы посидим на солнце, и я ей расскажу, как перепугался. Я расскажу об этом проклятом англичанине. Я крикнул ему, чтобы он мотал отсюда, и он смотался, и она будет смеяться. Я снова посмотрел на ее лицо. Оно не менялось. Если бы глаза ее не были закрыты, она бы казалась уже мертвой. «Бессознательное состояние, как глубокий сон. Не просыпайся, — уговаривал я ее молча, — пока они не дадут тебе наркотиков, чтобы ты не чувствовала боли». Скорая помощь, стеная, понеслась с горы туда, где помещалась больница, и я увидел вывеску морга, которую видел десятки раз, но теперь вдруг обозлился и на нее, и на глупость администрации, повесившей вывеску так, чтобы ее мог прочесть кто-нибудь вроде меня. Она ведь никак не относится ни ко мне, ни к Анне-Луизе, — подумал я, — никак не относится. Но вывеска морга была единственным, на что я мог пожаловаться. Когда скорая подъехала, все действовали очень расторопно. Нашего приезда у входа ожидали два врача. Швейцарцы действительно очень расторопны. Вспомните, какие сложные часы и точные приборы они производят. Мне казалось, что Анна-Луиза будет так же мастерски починена, как они чинят часы. Ведь эти часы подороже обычных, часы электронные. Она дочь самого доктора Фишера. Они это узнали, когда я сказал, что должен ему позвонить. Доктору Фишеру? Да, отцу моей жены. По их поведению я понял, что такие часы дают очень основательную гарантию. Анну-Луизу уже укатили в сопровождении врача постарше. Мне были видны лишь белые бинты у нее на голове, которые создали у меня впечатление седины. Я спросил, что мне сказать ее отцу. «Думаете, это может быть что-то серьезное?» Молодой врач осторожно сказал, «Нам приходится считать серьезными любые повреждения черепа. Советуете подождать со звонком до результатов рентгена?» «Думаю, что раз доктору Фишеру надо приехать из Женевы, лучше позвонить ему сразу». Скрытый смысл этого совета дошел до меня только когда я набирал номер телефона. Сначала я не узнал голоса Альберта, взявшего трубку. Я сказал, мне надо поговорить с доктором Фишером. «Кто его спрашивает, сэр?» Тон был лакейский, такого я раньше не слышал. «Скажите, что звонит мистер Джонс, его зять». Альберт сразу принял свой обычный тон. «А, это вы, мистер Джонс. Доктор занят. Это не играет роли. Соедините меня с ним». Он сказал, чтобы его ни в коем случае не беспокоили. «Дело срочное. Соедините нас, вам говорят». «Я могу потерять место». «Вы наверняка его потеряете, если нас не соедините». Наступило долгое молчание, а потом голос послышался снова. Голос наглеца Альберта, а не лакея. «Доктор Фишер говорит, что слишком занят, чтобы сейчас с вами разговаривать. Его нельзя беспокоить. Он готовит званый ужин». «Мне надо с ним поговорить!» «Он сказал, что вам надо изложить ваше дело в письменной форме». Прежде чем я успел ответить, он дал отбой. Пока я разговаривал по телефону, молодой доктор куда-то скрылся. Теперь он вошел снова. Он сказал, «Боюсь, мистер Джонс, что придется прибегнуть к операции, к срочной операции. В приемном покое много амбулаторных больных, но на втором этаже есть пустая палата, где вас никто не потревожит. Как только операция будет закончена, я сразу же туда к вам приду». Когда он отворил дверь пустой комнаты, я ее сразу узнал, или, вернее, решил, что узнал. Это была палата, где лежал месье Стайнер. Однако все больничные палаты выглядят одинаково, как таблетки снотворного. Окно было открыто, и через него доносился лязг и грохот с шоссе. «Закрыть окно?» — спросил молодой врач. Он был так заботлив, будто больным был я. «Нет-нет, не трудитесь, пусть будет побольше воздуха». Но нужен мне был не воздух, а шум. Тишину можно вынести только когда ты счастлив или спокоен. Если вам что-нибудь понадобится, позвоните. Он показал мне на звонок возле кровати. На столике стоял термос с ледяной водой, и врач проверил, полон ли он. «Я скоро вернусь. Постарайтесь поменьше волноваться. У нас было много случаев потяжелее». В палате стояло кресло для посетителей, и я на него сел, жалея, что на кровати нет мсье Стайнера, и я не могу с ним поговорить. Меня устроил бы и старик, который не говорит и не слышит. Мне припомнились кое-какие слова мсье Стайнера. Он сказал о матери Анны Луизы. Я многие годы вглядывался в лица других женщин после того, как она умерла, а потом перестал. В этой фразе самое страшное было многие годы. «Годы», — подумал я. «Годы. Разве можно после этого жить годы?» Каждые несколько минут я смотрел на часы. Прошло 2 минуты, 3 минуты. А раз мне повезло, прошло целых 4,5 минуты. Я подумал, неужели только это я и буду делать, пока не умру? Раздался стук в дверь, и вошел молодой врач. У него был оробелый и смущенный вид, и у меня родилась безумная надежда. Они допустили ошибку, и ушиб был вовсе не серьезный. Он сказал, «Мне очень жаль. Боюсь...» Потом он быстро заговорил без запинки. «Мы сразу не очень надеялись. Она совсем не мучилась, умерла под наркозом». «Умерла?» «Да». Я сумел лишь произнести «Ой!» «Хотите ее видеть?» — спросил он. «Нет. Вызвать вам такси, может, вы не откажетесь завтра заехать в больницу, повидать регистратора? Придется подписать кое-какие бумаги, всегда столько писанины». Я сказал, «Я хотел бы покончить со всем этим сразу, если вам все равно».
Продолжение романа Грэма Грина «Доктор Фишер из Женевы» или «Ужин с бомбой» в исполнении Эдуарда Томана в следующих передачах.